Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 876-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами во втором послании к Тимофею, и мы подходим к очень яркой главе. Это вторая глава второго послания к Тимофею. Я называю эту главу для себя «Особенности Божьего служения» или «Семь аналогий христианской жизни и христианского служения». Это аналогии, которые помогают нам лучше понять труд и призвание верующего человека. В первой главе Павел говорил о своем собственном призвании, и затем он перешел к призванию самого Тимофея. Призвание это изначально исходит от Бога, и апостол Павел как бы передает Тимофею то, к чему он сам некогда был призван. Ну а вот во второй главе перед нами подробности христианской жизни и подробности христианского служения, открытые через аналогию. Аналогия, конечно, это не определение, конечно, это не описание, но зачастую аналогия оказывается куда ярче, чем определение или описание. Аналогия – это скорее иллюстрация, это скорее картинка, которая помогает нам увидеть реальность. И вот вторая глава, первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Это первая картинка, первая аналогия. «Сын мой». Тимофей не был биологически сыном апостола Павла. Однако он был для апостола Павла духовным сыном. Эти отношения отца и сына были, пожалуй, покрепче, чем некоторые биологические отношения. А вот то же самое, кстати говоря, касается и наших отношений с Богом. Для Бога каждый верующий человек – это сын или дочь. Мы рождены от семени Божьего. Мы рождены свыше, рождены снова. Таким образом, мы и становимся Божьими детьми. Вот если мы с вами перестаем воспринимать Бога как Отца, если Бог становится для нас надзирателем или даже просто учителем, то мы теряем важнейшую составляющую этих отношений, которые у нас есть. Мы читаем слова Павла, обращенные к Тимофею: «Сын мой». Также и Бог обращается к каждому из нас: «Сын мой». И дальше замечательная фраза: «Укрепляйся в благодати Христом Иисусом». Укрепляться в благодати. Если вы думаете, что засучив рукава и закусив удила, можете прожить по-христиански, то вас ждет глубокое и суровое разочарование. Потому что если попытаться жить только нашими силами, только засучив рукава или закусив удила, то получится некая легалистическая система, законничество. Оно оказывается мертвым, и оно обращено к прежнему плотскому человеку. Это попытка как-то покорить, подчинить плотского человека. Спасаемся же мы и живем по Божьей благодати, по благодати Иисуса Христа. Именно поэтому так важно укрепляться в благодати. И вот эта мысль об укреплении по благодати и о нашем сыновстве и отцовстве Божьем, эти две мысли на самом деле тесно связаны друг с другом. У нас в семье были определенные правила, которые установил мой отец. Я в детстве какие-то из этих правил выполнял, какие-то правила я не выполнял. Но вот одно из правил заключалось в том, что я должен был заниматься музыкой, пока отца нет дома. Я должен был разучивать музыкальные произведения. И вот зачастую отец, приходя домой, понимал, что никакой музыкой я не занимался. Фортепиано так и осталось неоткрытым. И вот когда я нарушал отцовские правила, да, ежедневные занятия музыкой были отцовским правилом, но я его нарушал. Отец, конечно, меня за это ругал, это было. И я видел, зачастую видел, что он этим недоволен. Но, вы знаете, он ведь все равно оставался моим отцом. Он все равно брал меня с собой купаться, а на обратном пути покупал мороженое. Он не говорил: «Знаешь, ты тут нарушаешь правила, поэтому ты больше не мой сын, а я больше не твой отец». Он оставался моим отцом. И вот это был такой вариант благодати или иллюстрация, аналогия, которая помогает понять, что такое Божья благодать. Вот так и в отношениях с нашим Небесным Отцом. Да, порою мы с вами Его не слушаемся, порой мы с вами Его огорчаем. Но в этом случае, во-первых, Он остается нашим Отцом, а во-вторых, мы от Него не убегаем. Вы помните разницу между Иудой и Петром? Наше дело устремиться к Отцу, устремиться к Нему, просто потому, что Он наш Отец, укрепляться в благодати Иисуса Христа. И когда христиане говорят: «Я от этого воздерживаюсь, я от того отказываюсь для того, чтобы Бог был мной доволен», мне становится ясно, что они очень мало знают о Божьей благодати. Да, мы можем от чего-то воздерживаться, потому что любим Бога, и мы понимаем, что нам это не полезно. Но проблемы начинаются, если человек говорит: «Я от этого буду воздерживаться, потому что иначе Бог меня не примет». Знаете, Бог нас принимает. Бог нас принимает в любом случае. Он готов нас принять, если мы приходим к Нему. Жизнь христианина – это не просто некая серия запретов и разрешений. Жизнь христианина – это возрастание в благодати. Читаем дальше второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павла беспокоило будущее. Собственно, и нас должно беспокоить, что произойдет дальше. Найдутся ли люди, которые после нас будут проповедовать Божие Слово? Найдутся ли люди, которые после нас возьмут на себя то или иное служение? Служение, доверенное нам сегодня. У меня когда-то был такой комплекс. Мне казалось, что вот я один, и других столь же способных служителей рядом нет. Это, кстати, такой комплекс Илии. Помните, когда Илия обращается к Богу и говорит, что вот я один? И Бог ему подсказывает, что нет-нет-нет, он далеко не один. Вот такой комплекс бывает, он бывает и сегодня. Но со временем Господь меня от этого комплекса избавил. В частности, Он показал мне, что Бог посылает замечательных и верных людей, молодых проповедников. Я не буду называть их по именам, но просто чтобы никого не обидеть. Но есть сейчас немало людей, которые действительно, ну, ты меньше 30 лет, и они действительно замечательно проповедуют Божие Слово. И вот поскольку мы с вами дети Божии, нам нужно заниматься делом Божьим. Помните, как Христос в 12 лет сказал своим родителям о том, что ему надлежало быть в доме Отца своего. Это можно также переводить, как и надлежало заниматься делом Отца своего. Так вот, мы с вами Божьи дети. Каждому из нас надлежит заниматься делом Отца нашего, делом Божьим. Важно ли это нам? Хотим ли мы заниматься Божьим делом? Важно ли это вам лично? Божье дело как раз и состоит в том, чтобы нести Божие Слово. И вот для этого нам нужна Божья благодать. Для этого мы как раз и укрепляемся в Божьей благодати. Есть поколение служителей, которое вот-вот уже будет переходить в вечность. И очень важно, чтобы на смену им пришли новые люди, молодые люди, которые понесут эту эстафетную палочку. Кто-то скажет: «Ну нет, у меня ничего не получится. Я не могу». Ну да, действительно, вы не можете. Без Бога вы действительно ничего не можете. Но с Богом у вас есть силы. С Богом у вас есть возможность идти вперед. Кто-то скажет: «Я потерял веру в себя». Так это значит, что вы когда-то верили в себя, а напрасно. И, может быть, даже и хорошо, что вы потеряли веру в себя. Кто-то скажет: «Я в себе разочаровался». То есть, простите, это значит, что вы были в себе очарованы? А зачем? Не надо быть очарованным никем, кроме Бога. Некоторые скажут: «Я не уверен в своих силах». И правильно, будьте уверены в силах Божьих. Кто-то говорит: «Да нет, я мог бы сделать и лучше». Зачастую это значит, что вы ожидали чего-то хорошего от ветхой природы. И теперь считаете, что если вам дать еще один шанс, то своей ветхой природой вы сделаете лучше. Зря вы так считаете, друзья. Понимаете, в мирском таком окружении, да, в мирском контексте, это, возможно, имеет смысл. Человек говорит: «Я мог сделать лучше, вот я сейчас постараюсь сделать лучше». Но наше «лучше» без Божьего водительства, без Божьей силы никогда не достигнет уровня Божьего совершенства. Наше «лучше» никогда не будет таким, какое по-настоящему угодно Богу. И вот именно поэтому сначала мы возрастаем в благодати, и потом, по мере нашего возрастания в благодати, мы также готовы передать Божие дело верным людям, ну и другие вот эти самые верные люди тоже возрастают в благодати, и они готовы это дело от нас принимать. Ну вот потому, что это не наша сила, это не наша возможность, но определяющими все-таки являются Божья сила и Божие водительство. Идем дальше, третий стих, и там следующая аналогия. Первая аналогия была аналогия отношений отца и сына, и вот дальше третий стих. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Вторая аналогия – это аналогия воина-солдата. Дело в том, что каждый из нас участвует в битве, и наше дело – быть хорошим воином. Давайте разберемся. Мы ведь с вами видели в послании к Ефесянам, 6 глава, подробное описание этой битвы. Никто из нас, Божьих детей, никто из христиан от этой битвы не освобожден. Напротив, каждому из нас дается Божие всеоружие, Божие вооружение, и от нас ожидается, что мы будем хорошими воинами. Именно в этом смысл аналогии, которую использует апостол Павел. Читаем дальше, 4 стих. «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Вы можете себе представить солдата, который во время решающей битвы, решающего сражения, приходит к командиру и говорит: «Слушай, командир, ты извини, мне тут надо в город отлучиться, у меня там дела есть, ну, а в банк надо заехать, прикупить кое-что, а потом свидание у меня вечером, командир, свидание, понимаешь?» Я думаю, что вы не можете себе такого представить. Вот я тоже не могу. Если мы солдаты и мы участвуем в битве, то мы не будем отлучаться в город. К сожалению, многие христиане поступают именно так. Они отлучаются в город, несмотря на то, что у них есть конкретное Божие призвание. Это вопрос наших приоритетов, чем мы занимаемся в этой жизни. Тимофей призван трудиться для Бога. Мы также призваны трудиться для Бога. Кстати, иногда этот стих, как мне кажется, неправильно интерпретируют. Говорят, что христианину нельзя вступать в брак. Я считаю, что все-таки стих этот не об этом. Речь о том, что человек зачастую настолько погружается в дела мира, что ему уже не до христианской жизни. Есть немало людей, которым нужно выпутаться из дел этого мира. Порой даже расстаться с чем-то, что мы считали важным. Потому что мы Божьи дети. Христианская жизнь, в конце концов, это ведь не детская площадка, а поле битвы. На этом поле бывают и победы, и поражения. И для Божьего дитя важно это признать. Я вспоминаю один случай. Была одна женщина, она покаялась, и у нее был маленький магазинчик, а там продавали алкоголь. И вот она покаялась. И она, эта женщина, приходит к пастору и говорит: «Слушайте, не могу дальше заниматься этим делом, ну, потому что это продажа алкоголя, что мне делать? Может быть, перебить все бутылки в магазине?» Пастор ей говорит: «Вы знаете, если бы проблему алкоголизма можно было решить тем, что вы перебьете все бутылки в магазине, я бы вам сказал, так и сделайте. В вашем случае, — говорит пастор, — есть смысл вам помолиться, продать этот ваш бизнес людям, которые смогут им заниматься, и выпутаться из этого, не втягивать себя в эти дела». Похожие ситуации, кстати, порой бывают с работой. У некоторых из нас работа, которая настолько тянет нас вниз, что ее действительно можно сравнить с такими, знаете, водорослями, в которых человек просто запутался и не может из них выбраться. С такой работы надо уходить. Потому что, связывая себя с делами этого мира, буквально впутывая себя в дела этого мира, мы начинаем пренебрегать Божьей волей. Читаем дальше, 5 стих. Еще одна аналогия. «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Речь здесь идет о спортсмене, об атлете, который подвизается, то есть участвует в забеге, участвует в соревнованиях. Он хочет быть победителем, но при этом он должен играть по правилам. У него должна быть упорядоченность. Он должен понимать, что и зачем он делает. Вот третья из семи аналогий, которые приводит апостол Павел. Кстати, эта спортивная аналогия все-таки, я думаю, означает, что Павел был спортивным человеком. Он знал, что такое соревнование. Возможно, он и участвовал в соревнованиях. Живя в Эфесе особенно, было сложно оставаться неспортивным человеком, ну или, по крайней мере, человеком, который как-то в эту спортивную орбиту не включен. Апостол Павел говорит так. Посмотрите на спортсменов. Очень важно, чтобы в спорте была дисциплина. Точно так же и в христианской жизни должна быть дисциплина. Если мы занимаемся одним, другим, третьим, если мы действуем, поступаем не по Божьему установлению, не по Божьему указанию, какие же мы спортсмены, какие же мы военные, какие же мы христиане. Мы участвуем в забеге. Жизнь каждого из нас – это своеобразный забег. И мы с вами представляем Иисуса Христа, ожидающего нас у финишной прямой. И мы хотим, чтобы, встретив нас, Он сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб». Кстати, к этой мысли апостол Павел еще вернется в 4 главе 2 послания к Тимофею. И вот это действительно архиважно для Божьего дитя, для Божьего чада. Важно пройти этот жизненный путь, пробежать это поприще.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше мы переходим к четвертой аналогии, это 6 стих. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Это аналогия с земледельцем, с крестьянином, с фермером. Сначала нужно заниматься посевом. Важно сеять Божие Слово. Да, сегодня часто говорят о жатве, и мы все хотим увидеть в небесном царстве, в Божьем царстве наши снопы, то, что выросло из посеянного нами, и то, что было пожато при нашем участии. Но, знаете, сбор урожая – это все-таки дело последних дней, это дело Божие. Сейчас же идет великий посев. Эта посевная охватывает всю историю человечества. Сегодня наше дело – доверяться Богу полностью, целиком, и отдавать силы вот этому служению. И при этом аналогия: трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. То есть ты увидишь, Господь покажет тебе твой плод. И мы также читали о важности поддержки служителей. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все это происходит вместе. Мы бежим поприще, при этом мы возрастаем в Божьей благодати, мы Божьи дети. Мы видим перед собой цель, мы хотим, чтобы Христос принял нас, хотим услышать эти слова Христа: «Хорошо, добрый и верный раб». И при этом земледельцу первому надлежит вкусить от плодов. Читаем дальше, 7 стих. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Это очень короткое наставление, короткий призыв, обращенный к Тимофею. «Разумей» или «пойми», «понимай, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Я предполагаю, что у кого-то из вас было ощущение, что какая-то из этих аналогий остается непонятной. Предполагаю также, что нечто подобное могло быть и у Тимофея. Именно поэтому Павел говорит: «Разумей, и пусть сам Господь даст тебе это разумение». Читаем дальше, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я и страдаю, даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». Это замечательные слова. «Помни Иисуса Христа», читаем в начале 8 стиха. Что бы ни происходило, помни Иисуса Христа. Он от семени Давида. Это не что-то новое. Это не какая-то новомодная история. Нет, он тот Мессия, которого ожидал еврейский народ. И Павел напоминает Тимофею, что проповедовал он именно это Евангелие. И страдал он именно за него. Апостол Павел видел, как Божие Слово распространяется в мире. И это стало ему ободрением в его заключении. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Апостолу Павлу самому не сладко в этот момент. И Тимофею в какое-то время его жизни тоже будет не сладко. И вот тогда спасает одно. Помни Иисуса Христа. Помни того, кто от семени Давида. Помни того, кто умер и воскрес. И апостол Павел готов страдать за это Евангелие, страдать за это слово. 9 стих. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». Кто-то из людей, я думаю, даже многие люди, решили, что Павел злодей, потому и страдает. Помните эту фразу, которую мы порой слышим, и которую я приводил в прошлой нашей беседе? «Ну, раз посадили, значит, не зря. Нет ведь дыма без огня». Скорее всего, кто-то именно так думал про апостола Павла. Так или иначе, всякий христианин будет страдать. И, вполне возможно, многих из нас назовут злодеями. Нас могут обвинять в том, в чем мы совершенно не виноваты. И вот если мы действительно не виноваты, тогда и только тогда мы можем пережить, можем вытерпеть, можем преодолеть все. 9 стих. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божия нет уз». Да, христианский путь действительно узкий. Бог охраняет нас от всякого ухода в сторону. Но апостол Павел говорит о Божьем Слове. Он, Павел, находится в тюрьме, в заключении. Но Слово Божие продолжает распространяться. Более того, попытки остановить апостола Павла приводили лишь к еще большему распространению Божьего Слова. Обвинители апостола Павла считали, что он будет страдать за свои преступления. Павел же понимал, что он служит Иисусу Христу и страдает за него. Но что это было по сравнению с тем страданием, которое Христос взял на себя ради него, ради апостола Павла? Что это для нас сегодня? Страдать за Христа, если Христос пострадал за нас? 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу». Апостол Павел готов на все, он готов пережить все. Он понимает и доносит до Тимофея еще одну важную вещь. Христос умер за каждого человека. И желание апостола Павла заключается в том, чтобы люди приняли эту весть, приняли Божий дар, получили спасение. И знаете, что здесь выходит? Если для того, чтобы покаялись эти люди, нужны мои страдания, так я готов страдать. Знаете, когда мама или папа в любви пытаются донести что-то до ребенка, а ребенок так и не понимает. А родители говорят или думают примерно следующее. Вот если бы можно было, пусть бы мне сейчас стало больно, но ты бы понял то, что я пытаюсь до тебя донести. А здесь происходит то же самое. Апостол Павел говорит, я готов страдать, потому что, во-первых, Христос пострадал, и пострадал он за меня, и его страдания неизмеримо больше любых моих страданий. И во-вторых, он говорит, я готов страдать, потому что через это люди услышат Евангелие. Мое страдание будет для кого-то во спасение. 11 стих. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Опять-таки он проходит через страдания. Кажется, что ну вот-вот должен быть смертный приговор, все очень плохо, все очень грустно. Но для Павла смерть – это в каком-то смысле уже свершившееся действие. Помните, мы умерли во Христе. Мы читаем с вами в послании к Римлянам 6 глава. «Я сораспят Христу». Читаем мы в послании к Галатам, 2 глава. Когда мы умерли во Христе? Да в тот момент, когда Иисус умер на кресте 2000 лет назад. Вот поэтому, что бы ни пытались сделать с апостолом Павлом, как бы ни заставляли его страдать, это не могло остановить его на этом пути. Потому что самые важные события уже произошли. Он умер со Христом. Он стал слугой, стал служителем Иисуса Христа. Для того, чтобы нести Христову весть, для того, чтобы нести Евангелие. 12 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Есть христиане, которые говорят, что чем больше мы терпели, тем ближе мы окажемся к престолу Иисуса Христа. И только по-настоящему перетерпевшие, претерпевшие до конца, будут действительно восседать на престоле. И знаете, эта мысль имеет серьезное библейское обоснование. Мы с вами часть этого обоснования уже видим, а часть еще увидим, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Я когда-то сопротивлялся этой мысли, ну, потому что у меня было такое внутреннее желание, я хотел, чтобы было равенство. Но в последнее время я понимаю, что, наверное, так оно и есть. Я понимаю, что, ну, например, мне было бы неудобно воссесть на одном престоле, скажем, с апостолом Павлом. Так что, да, вполне возможно, что на престоле со Христом будут восседать только те, кто по-настоящему пострадали. Но настаивать на этом не буду. Не знаю. Там со временем разберемся и поймем, как оно все на самом деле. «Если терпим, то с ним и царствовать будем». И в конце «если отречемся, и он отречется от нас». Дело вот в чем. По-настоящему возрожденный, знающий Бога, призванный Богом, обновленный Богом человек не может отречься. Те, кто отрекаются от Христа, никогда и не были со Христом. Есть такой момент, момент отречения, когда действительно человек больше уже не может покаяться. Происходит это тогда, когда человек практически отворачивается от Бога. Помните, опять-таки вернусь к противопоставлению Петра и Иуды. Петр кается и получает прощение. Иуда отрекается, и Бог отрекается от него. И вот 13 стих подводит интересный итог. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если кто-то ушел от Бога, это не проблема Бога. Это проблема человека. Бог не может отречься от себя. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Он верен своему слову. А готовы ли мы прийти к нему? Или мы продолжаем настаивать на том, что хотим жить по-своему? Продолжим наши беседы в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.